Добрый день! В эфире телеканала «Союз» «Царский дневник». Страницы жизни династии Романовых. Встречи с людьми, увлеченными царской тематикой. Мнения экспертов и дневниковые записи последней царской семьи. «Демократия в аду, а на небе царство», — говорил праведный Иоанн Кронштадтский. Святой пастырь предвидел, что ждет Россию, если начать в ней строить рай без Бога и без царя. На долю последних государей династии Романовых выпала эта смутная и безжалостная эпоха.
Император Александр II – освободитель. Правил России 26 лет. В историю России Александр II вошел как государь-реформатор. Величайшее деяние императора – отмена в России крепостного права в 1861 году. Среди других ключевых реформ – судебная, публичность и гласность суда, независимость судей, новый порядок судопроизводства. Были отменены жестокие телесные наказания. Военная рекрутская повинность заменена срочной службой. Реформа образования расширила права университетов. Не только за освобождение крестьян Александр II назван освободителем. Русская армия освободила из-под турецкого гнета братьев славян Балканского полуострова – болгар, сербов, черногорцев. Завершилось присоединение Кавказа. В Россию вошли Туркестан, Преамурье, Уссурийский край и Курильские острова. Многим планам Александра II не суждено было осуществиться. За время правления на императора было совершено около 10 покушений. В марте 1881 года в Петербурге революционерами был брошен взрывной снаряд. Государь был смертельно ранен. После гибели отца престол занимает его сын Александр III. Он правит Россией 13 лет. За этот период Россия становится крупнейшим в мире экспортером сельскохозяйственной продукции. Ограничение ввоза иностранных фабричных и заводских производств дало толчок развитию отечественной промышленности. Началось строительство Сибирской железной дороги от Урала до Тихого океана. Было проведено перевооружение армии и флота. Построено 114 новых военных судов, в том числе 17 броненосцев и 10 бронированных крейсеров. Русский флот стал занимать третье место в мире после Англии и Франции. За время правления Александра III Россия не воевала ни с одной державой. Император заключил союз с Францией, противопоставив его тройственному союзу Германии, Австро-Венгрии и Италии. Этим он обеспечил мир не только России, но и всей Европе. Император Николай II правил Россией 23 года. Он сумел превратить Россию из аграрной страны в мощную индустриальную державу. Промышленное производство выросло в 4 раза. Наше государство вышло на первое место в мире по темпам экономического роста. Царский рубль стал самой надежной валютой в мире. Бюджет был бездефицитным, при том, что налоги в России самые низкие в мире. К 1913 году бюджет Министерства народного просвещения достиг колоссальной цифры – 500 000 000 рублей золотом. Начальное обучение было бесплатным. Построено 10 тысяч православных храмов и 250 монастырей. В это время Россия переживала настоящий демографический взрыв. Население увеличилось на 50 миллионов человек, то есть каждый седьмой житель земли был подданным Российской империи. 15 марта 1917 года государь Николай II был свергнут с престола, а в ночь на 17 июля 1918 года расстрелян.
Вернемся к пушкинским словам, с которых мы начали нашу программу. Доведают потомки православных земли родной минувшую судьбу. Сведения о минувших судьбах России сегодня оказываются крайне запутанными. Усугубляется это тем, что некогда самая читающая страна мира стала самой смотрящей, где основным источником информации является телевизор и в последние годы интернет. В море интерпретаций русской истории сложно разобраться не специалисту. В этих условиях остается только ориентироваться на автора того или иного произведения. Заслуживает ли он доверия? И мне радостно сегодня с помощью моих московских коллег анонсировать 4-серийный документальный фильм «Реконструкцию. Романовы. Царское дело». Автор и продюсер фильма, режиссер, сценарист, общественный деятель Елена Николаевна Чевчевадзе.
Когда мы пытаемся отделить, и очень много сейчас публикаций бульварного характера о Романовых, о династии, где упор делается на какие-то личные взаимоотношения, подсчитывают количество фаворитов, значит, упор делается на какие-то шутовские развлечения, забывая, что вне контекста того времени вообще нельзя рассматривать персонажей. Они были людьми со всеми своими слабостями, но при этом государство строилось, церковь переживала различные моменты, но, тем не менее, каждый государь своим считал долгом поддерживать и охранять православную веру. И мы, в конце концов, за 300 лет правления династии Романовых достигли того расцвета, который сопровождался уже началом 20 века.
Фильм охватывает весь период правления Романовых от Михаила Федоровича до Николая II. Съемки фильма проходят во многих местах, связанных с историей династии, в том числе в Костроме и Москве, в Музее палаты Зарядье в Санкт-Петербурге и других ключевых городах России. Автор картины не ставила цель сделать из фильма большую сенсацию, однако же посмотреть на свою историю по-новому – это главная задача режиссера.
Мы не знаем своей истории, даже те, кто много читает, но книжное понимание чего-то и понимание уже на месте, когда ты, например, стоишь в Гатчине, в покоях Александра III. Знаете, меня больше всего потрясло, что это малюсенькие комнаты были. Кстати, у Петра I, которого сейчас принято очень, так сказать, ругать и называть первым большевиком, что, может быть, отчасти правда, но, тем не менее, он создал ту страну, в которой мы живем. Так вот, его покои тоже были. Это поразительно. Это какие-то 15 метров. Две комнаты с низкими потолками по московской традиции.
4-серийный документальный фильм «Реконструкция. Романовы. Царское дело», запущенный в производство Российским фондом культуры при поддержке фонда святителя Василия Великого, выходит на экраны уже этой осенью.
Благотворительность, милосердие, служение – эти понятия неразрывно связаны с жизнью представителей последней царской семьи. Вот, например, великая княгиня Ольга Александровна, родная сестра государя Николая II. Во время Первой мировой войны она добровольно ушла на фронт с сестрой милосердия, была награждена Георгиевской медалью за храбрость. Она даже венчалась по-военному просто в одежде сестры милосердия. И в Дании, куда семья в 1919 году успела эмигрировать, и позже в Канаде, куда в 1946-м вынужденно бежали от преследования советских властей, великая княгиня занималась, как мы говорим сейчас, социальной деятельностью, а еще писала акварели. Ее художественные дарования проявились уже в детстве. Великая княгиня Ольга Александровна скончалась в 1960 году. Ее старшего сына Тихона Николаевича не стало в 1993-м. Культурно-просветительскую и социальную деятельность благотворительного фонда имени ее императорского высочества великой княгини Ольги Александровны возглавляет супруга Тихона Николаевича Ольга Николаевна Куликовская-Романова. Вот я могу похвастаться замечательной детской книжкой про трех медвежат, иллюстрированной акварелями великой княгини Ольги Александровны. Это издание ее фонда, первый выпуск которого был подарен в российские детские дома. Обратите внимание, какие очаровательные медвежата прилагаются к этой книжке. Еще раньше, в экономически сложные годы перестройки, зрители постарше помнят, как это было, Ольга Николаевна Куликовская-Романова привозила в Россию гуманитарную помощь, продукты питания, лекарства, медицинскую аппаратуру, которая работает до сих пор. Сегодня мы имеем счастливую возможность побеседовать с этой удивительной женщиной. Ольга Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана.
Ольга Николаевна, вы помните свой первый приезд в Екатеринбург?
Прекрасно помню. Это был 92-й год.
Ольга Николаевна, вы с тех пор каждый год бываете в Екатеринбурге. Сейчас я знаю, что вы через всю страну везете выставку работ великой княгини Ольги Александровны. У нас она экспонируется в Патриаршем подворье. Картины совершенно потрясающие.
Понравилось вам?
Знаете, понравилось — это не то слово. Это картины, которые хочется видеть снова и снова. Они совершенно потрясающие, удивительные.
Вы знаете, я вот на эту тему вам расскажу один маленький эпизод из Владивостокской, так сказать, потому что это уже почти что 15-я выставка в России, так? Mm-hmm. В этом случае как раз художник, он довольно знаменитый художник в Владивостоке, и он попросил разрешения сказать его мнение об выставке. И было интересно, было человек 60-70 сидело в зале, и он и говорит: вы знаете, я вот подслушал, какие ваши рецензии, и я вам скажу, говорит, это, говорит, уникальные работы, потому что вы говорите, что от них излучается какой-то свет, какое-то добро. Неудивительно, потому что каждую работу Ольга Александровна целовала. Я так на него посмотрела, думаю, странное выражение, почему он так говорит. Ведь, говорит, она же, когда работала, она каждую, так сказать, кисточку целовала и так рисовала. Я начала придумывать и вошла, так сказать, памятью в детство. И когда я рисовала, то, конечно, лишняя вода вы с пальцем снимаете. Потом начинаете, если вы видите, что еще много, вы берете автоматически, облизываете эту кисточку и продолжаете дальше. Потому что это контролирует именно вот тот количество краски, которое вам нужно. И когда он это сказал, я себе представила именно это, что это фактически, облизнув, это есть поцелуй. И вы знаете, как... как у меня совершенно к нему отношение переменилось, потому что он открыл одну сторону чувств великой княгини, которую вообще и я не задумывалась никогда. Я никогда в жизни не задумывалась, что она могла, как он выразился, целовать эту работу. Но фактически, если с художественной точки зрения посмотреть, она облизывала кисточку. Но свою душу, свое, так сказать, теплое чувство она именно через эту кисточку, как проводник, давала в эту картину. Так что теперь у меня еще больше другой подход, сильнее к этому всему. Знаете? Век живи, век учись.
Дорогая Ольга Николаевна, спасибо вам большое и храни вас Господь на многое лето.
Спасибо.
Исторический анекдот – это короткая поучительная история, которая обязательно должна происходить с реальными людьми в реально существующих местах и базироваться на реальной жизни. Именно этот жанр имел в виду Пушкин, говоря об Онегине, и дней минувших анекдоты от Ромула до наших дней хранил он в памяти своей. Пожалуй, больше всего исторических анекдотов выпало на долю императора Александра III, человека решительного и остроумного. Рассказывают, например, о реакции государя на арест известной писательницы Цебриковой, активно боровшейся за права женщин и обличавшей власть почем зря. Когда ее арестовали по какому-то политическому делу и сообщили об этом императору, тот изволил начертать на бумаге резолюцию «Отпустите старую дуру». Весь Петербург, включая революционные круги, хохотал до слез. Всерьез ее уж после этого не воспринимали. Было это или не было, так и останется загадкой. Но история поучительная. Оказывается, нейтрализовать противника при наличии острого ума и великодушия можно одним росчерком пера. Другие известные нам сегодня исторические анекдоты не менее занимательны и порой оригинальны настолько, что становятся песнями.
У меня есть одна замечательная книжечка, которая называется «Исторические рассказы и анекдоты». И вот из этой книжечки я выбрала несколько сюжетов, переложила их на стихи, на музыку. И надеюсь, что когда-нибудь Господь сподобит записать мне такой альбом.
Основой сюжетов являются реальные события, в которых участвовали российские государи. Павел I, Екатерина II, Александр III, Петр I и другие монархи. Музыкальные произведения создавались в рамках проекта, посвященного 400-летию вошествия на престол династии Романовых. Участвовать в нем Светлану Копылову пригласили представители Екатеринбургской епархии. Сегодня идет работа над записью трека об императоре Александре III.
Один мужик, увидев на портрете царя, а им был Александр III, поступок хулиганский совершил, за что в тюрьму немедля угодил. денщика теперь в руках царевых. Он плюнул прямо в лик государевый. Бреди будет неповадно наказать, не то все станут на царя плевать. Читает царь сенатское решение, 6 месяцев тюрьмы за оскорбление. И восклицает император: как еще в тюрьме кормить мне дурака? Он на портрет мой наплевал негодный, а мне тут содержать его полгода. Хороший приговор, вот это да! Вы что, сошли с ума там, господа? Царь Александр расхохотался даже. Пошлите вы его куда подальше и передайте, император, где. И сам-то на тебя плевать хотел.